Глава 13. Выставка. 1. Если ваша жизнь будет достаточно долгой, и ваша думающая машинка в голове не зависнет, наступит время, когда вы будете жить исключительно ради воспоминания о последнем счастливом событии. Это не пессимизм, это логика. Я надеюсь, что под моим списком счастливых событий черта еще не подведена, а если бы я придерживался иного мнения, жить не имело бы смысла. Но промежуток между последним, имевшим место быть, и следующим затягивается. Последнее я помню отлично. Произошло оно более 4 лет назад, вечером 15 апреля, в галерее Скотта. Между 7:45 и 8 часами, когда в тенях на Палм-авеню только начали появляться первые мазки синего. Время я знаю точно, потому что постоянно поглядывал на часы. В галерее уже собрался народ, залы были набиты битком и даже чуть больше, но моя семья еще не прибыла. Ранее я повидался с Пэм и Илзе, и Уайерман заверил меня, что самолет Мелинды приземлился в назначенное время, но до галереи они еще не добрались. И не позвонили. В нише по левую руку от меня, где бар и 8 картин «Закат с...» собрали толпу, музыкальное трио из местной консерватории бренькало похоронную версию джазовой композиции «My Funny Valentine». Мэри Айр с бокалом шампанского в руке, но еще трезвая, разглагольствовала о чем-то художественном перед группой внимательных слушателей. Справа от меня находился зал побольше, где устроили шведский стол. На одной стене висели картины «Розы, растущие из ракушек» и «Я вижу луну», на другой — «Три вида Дьюма Роуд». Я заметил, что некоторые люди фотографируют их камерами, встроенными в мобильники, хотя при входе на треножники стояла табличка, на которой четко и ясно большими буквами указывалось, что фотосъемка запрещена. Я обратил на это внимание проходившего мимо Джимми Йошиды. Он кивнул, но не рассердился, не выказал ни малейшего раздражения. Скорее выглядел ошеломленным. «Здесь так много людей, которых я никак не связываю с миром искусства и даже просто не знаю. На моей памяти впервые выставка собирает столько народу».
«Это плохо?»
«Господи, нет. Но после стольких лет, ушедших на то, чтобы удержаться на плаву, такой успех очень уж непривычен». Центральный зал галереи Скотта был достаточно большим, что в этот вечер пришлось очень кстати. Хотя еда, выпивка и музыка находились в залах поменьше, именно здесь, в центральном зале, собрались гости. Картины цикла «Девочка и корабль», подвешенные на почти невидимых шнурах, занимали середину зала. Смотрящего на запад Уайермана определили на дальнюю стену. На всей выставке только эту картину, да «Девочку и корабль номер 8» я пометил наклейками НДП. Уайермана, потому что картина принадлежала ему. Номер 8, потому что просто не мог заставить себя ее продать.
«Что, вздремнуть так и не удалось?» Раздался слева от меня голос Анджела Слоботника, как и всегда игнорировавшего тычки локтем в бок от собственной жены.
«Нет, я бодрый как никогда. Просто мужчина в костюме стоимостью не меньше 2000 баксов протянул мне руку.
Генри Вестик, Первый Сарасотский банк. Частные вклады. Ваши картины удивительны, мистер Фримантл. Я поражен, потрясен».
«Благодарю», — ответил я. И подумал, что он забыл сказать: «Вы не должны останавливаться на достигнутом».
«Вы очень добры».
Между его пальцев появилась визитная карточка, как в трюке уличного фокусника, с тем лишь отличием, что уличные фокусники не носят костюмы от Армани.
«Если я смогу что-нибудь сделать для вас, на обороте я написал мои телефоны, домашние, сотовые и рабочие».
«Вы очень добры», — повторил я. Другие слова в голову не лезли. Да и что, по мнению мистера Вестика, я мог еще сделать? Позвонить ему домой и опять поблагодарить? Попросить суду и предложить в залог картину?
«Вы позволите подойти с женой и представить ее вам?» — спросил он, и выражение его глаз показалось мне знакомым.
Он смотрел на меня хоть и не совсем так, как Уайерман, осознавший, что я перекрыл кислород Кэнди Брауну, но близко к тому. Словно немного меня боялся. «Ну, разумеется», — кивнул я, и Вестик отошел.
«Ты строил отделение банков для таких парней, как этот, а потом тебе приходилось ругаться с ними, потому что они не хотели оплачивать непредвиденные расходы», — заметил Анджел.
Он был в синем костюме, который провисел в шкафу не один год, и теперь буквально лопался на нем, как на невероятном Халке.
Супергерой комиксов, мультфильмов, телефильмов, фильмов.
«Тогда он принял бы тебя за какую-нибудь зануду, который пытается испортить ему день. А теперь смотрит так, словно ты срёшь золотыми пряжками для ремня».
«Анджел, прекрати!» — воскликнула Эллен Слоботник, одновременно тыча супруга локтем и пытаясь добраться до его бокала с шампанским. Анджел отвел бокал за пределы ее досягаемости.
«Ну скажи ей, что это правда, босс!»
«Ну, скорее да, чем нет», — согласился с ним я. И так на меня смотрел не только банкир, еще и женщины. Да-да. Когда наши взгляды встречались, я улавливал некую томность, раздумья на предмет, смогу ли я обнимать их только одной рукой. Бред, конечно, но... Кто-то схватил меня сзади, чуть не швырнул на пол. Я расплескал бы все шампанское из бокала, если бы Анджел ловко не выхватил его из моей руки. Обернувшись, я увидел улыбающуюся Кэти Грин. Наряд физкультурницы гестаповки она, вероятно, оставила в Миннесоте и на выставку пришла в коротком, поблескивающем зеленом платье, которое плотно облегало ее ладную фигуру, и на таких высоких каблуках, что макушкой доставала мне до лба. Позади нее возвышался Кейман. Его огромные глаза доброжелательно оглядывали зал сквозь очки в роговой оправе.
«Господи, Кэти!» — воскликнул я. «А если б я шлепнулся на пол, что б тогда?»
«Тогда я бы заставила тебя сделать 50 поднятий торса из положения лежа».
Она улыбнулась еще шире. Ее глаза наполнились слезами.
«Как и обещала по телефону. Какой загар! Симпатичный ты наш!»
Она заплакала и обняла меня. Я обнял ее в ответ, потом пожал руку Кейману. Моя кисть полностью исчезла в его ладони.
«Ваш самолет идеально подходит для людей моих габаритов», —
пророкотал доктор. Люди начали поворачиваться на его голос. Бас у него был, как у Джеймса Эрла Джонса.
Американский актер театра и кино, лауреат многочисленных премий, знаменит своим зычным басом. В частности, в роли Дарта Вейдера в «Звездных войнах» его узнают только по голосу.
Озвученное таким голосом рекламное объявление в супермаркете воспринимается как глаз Божий.
«Я получил огромное удовольствие, Эдгар».
«Это не мой самолет, но я рад. Хотите, мистер Фримантл?» Ко мне обратилась очаровательная рыжеволосая девушка, груди которой, щедро обсыпанные веснушками, грозили вывалиться из декольте крохотного розового платья. Она смотрела на меня большущими зелеными глазами. На вид ей было не больше лет, чем моей дочери Мелинде. Прежде чем я успел вымолвить хоть слово, девушка протянула руку, мягко сжала мои пальцы.
«Я просто хотела прикоснуться к руке, которая нарисовала все эти картины», — продолжила она. «Эти прекрасные, пугающие картины. Господи, вы потрясающий художник!»
Она подняла мою руку, поцеловала ее, потом приложила к одной груди. Сквозь тонкий шифон я почувствовал твердую вишенку соска, и рыженькая растворилась в толпе.
«И часто такое случается?» — спросил Кейман.
А Кэти одновременно с ним поинтересовалась.
«Так вот, значит, какие плоды развода ты пожинаешь, Эдгар?»
Они переглянулись и мгновением позже расхохотались. Я понял, над чем они смеются. Эдгар на месте Элвиса. Но мне все это казалось странным. Залы галереи вдруг начали напоминать подводный грот, и я понял, что могу нарисовать их такими. Пещеру с картинами на стенах, картинами, на которые смотрит косяк рыбы людей, тогда как трио Нептуна пускает пузыри в ритме какой-нибудь веселой песенки. Странно. Так странно. Мне недоставало Уайрмана и Джека, они пока не появились, но еще больше моих ближайших родственников. Особенно Илли. Если бы они находились рядом, я, возможно, ощутил бы, что все происходит наяву. Я глянул на дверь.
«Если вы высматриваете Пэм и девочек, думаю, они вот-вот будут», — сказал Кейман.
У Мелинды что-то случилось с платьем, и она пошла переодеться.
«У Мелинды», — подумал я. «Ну, конечно, задержаться они могли только из-за Мел». И вот тут я увидел их, прокладывающих путь сквозь толпу артзевак. На общем загорелом фоне северная белизна лиц сразу выдавала в них чужаков. Том Райли и Уильям Боузман III, незабвенные Боузи, оба в темных костюмах шагали следом. Они остановились, чтобы взглянуть на три моих ранних рисунка, которые Дарио поместил у двери, объединив в триптих. Первой меня заметила Илза.
«Папуля!» —
воскликнула она и прорезала толпу, как буксир, таща за собой баржи, мать и сестру. За Лин следовал высокий молодой человек. Пэм на ходу помахала мне рукой. Я оставил Кеймана, Кэти и Слоботников. Анджел по-прежнему держал мой бокал. Кто-то обратился ко мне.
«Мистер Фримантл, вас не затруднит ответить на...»
Но я даже не посмотрел в его сторону. В этот момент я видел только сияющее лицо Илзы и ее счастливые глаза. Мы встретились перед плакатом «Галерея Скотта представляет взгляд с Дьюмы. Картины и рисунки Эдгара Фримантла». Я обратил внимание, что на Илзе новое бирюзовое платье, которого я не видел раньше, а забранные наверх волосы открывают лебединую шею, отчего моя младшая дочь казалась на удивление взрослой. Я ощутил невероятную, сокрушающую любовь к ней и благодарность за то, что точно такую же любовь она испытывает ко мне. Это было в ее глазах. Потом я обнял дочь. Через мгновение Мелинда оказалась рядом. Ее молодой человек возвышался позади нее и над ней, словно длинный высокий вертолет. Одной рукой я не мог обнять обеих дочерей, но у Мелинды руки были свободны. Она обняла меня и поцеловала в щеку.
«Бонсуар, папа! Поздравляю!»
А передо мной уже возникла Пэм, женщина, которую не так уж и давно я назвал «бросающей меня сумкой». Она пришла на выставку в темно-синем брючном костюме, светло-синей шелковой блузке с ниткой жемчуга на шее, в скромных сережках, в скромных, но из хорошей кожи туфлях на низком каблуке. Миннесота во всей красе. Пэм, несомненно, пугали все эти люди и необычная обстановка, но с ее лица все равно не сходила оптимистическая улыбка. За время нашей совместной жизни Пэм проявляла себя по-разному, но никогда не впадала в отчаяние.
«Эдгар?» — нерешительно спросила она. «Мы по-прежнему друзья?»
«Будь уверена». Я легонько поцеловал ее, но обнял крепко, насколько это возможно для однорукого мужчины. Илза держалась с одной стороны, Мелинда с другой, прижимаясь ко мне так сильно, что болели ребра, но я не обращал на это внимания. Откуда-то издалека донеслись аплодисменты.
«Ты хорошо выглядишь», — прошептала мне на ухо Пэм. «Нет, выглядишь ты прекрасно. Я могла бы не узнать тебя на улице».
Я отступил на шаг, окинул ее взглядом с головы до ног. «Да и ты дивно хороша». Она рассмеялась, покраснела. Незнакомка, с которой я столько лет делил постель.
«Макияж прикрывает множество пороков. Папочка, это Рик Дуссо».
«Бонсуар и мои поздравления, мсье Фримантл».
Рик держал в руках плоскую белую коробку, а теперь протянул ее мне.
«Отлини и меня. Un cadeau. Подарок».
Что означает «un cadeau», я, разумеется, знал, но истинным откровением для меня стало экзотическое звучание уменьшительного имени моей дочери, которое придавало ему французский выговор. Вот тогда-то я и понял, что Мелинда теперь скорее его девочка, нежели моя. У меня создалось впечатление, что почти все гости галереи собрались вокруг, чтобы посмотреть, как я буду открывать коробку с подарком. Том Райли навис над плечом Пэм. Боузи стоял рядом с ним. Маргарет Боузман, оказавшаяся позади своего мужа, послала мне воздушный поцелуй. Я видел Тодда Джеймисона, врача, который спас мне жизнь. Двух дядьёв и двух тетушек. Руди Радник, моего секретаря в прошлой жизни. Кеймана, само собой. Но такого поневоле заметишь. И Кэти. Пришли все, за исключением Уайермана и Джека, и я начал беспокоиться. Вдруг что-то случилось и задержало их. Но на мгновение тревоги эти отступили на второй план. Я подумал о том, как пришел в себя на больничной койке, ничего не соображающий, отрезанный от мира безжалостной болью. Потом посмотрел на гостей и удивился. Неужто все может так кардинально перемениться? Все эти люди на один вечер вернулись в мою жизнь. Я не хотел плакать, но практически не сомневался в том, что слез не избежать. Чувствовал, что расползаюсь, как папиросная бумага под ливнем.
«Открой ее, папочка!» — воскликнула Илза.
Я чувствовал аромат ее духов, сладкую свежесть.
«Откройте, откройте!» —
благожелательно поддержали ее из толпы. Я открыл коробку, поднял тонкую бумагу, увидел то, что я ожидал, только я ожидал что-то шутливое, а подарок на шутку не тянул. Мелинда и Рик купили мне берет из темно-красного бархата, на ощупь гладкого, как шелк. Не какую-то дешевку.
«Он слишком хорош», — пробормотал я.
«Нет, папочка», — возразила Мелинда. «Не слишком. Мы надеемся, что он будет тебе впору».
Я достал берет из коробки, поднял его над головой. Одобрительное «Ах!» пронеслось над толпой. Мелинда и Рик радостно переглянулись, а Пэм, которая всегда и, вероятно, небезосновательно подозревала, что Лин не получал от меня положенной ей доли любви и одобрения, сияя, посмотрела на меня. Я надел берет, и он идеально мне подошел. Мелинда слегка его поправила, отступила на шаг и протянула ко мне руки, воскликнув:
«Voici mon père, c'est magnifique artiste!»
«Это мой отец, он замечательный художник».
Вокруг захлопали, закричали «Браво!», Илза поцеловала меня. Она плакала и смеялась. Я помню белоснежную ранимость ее шеи и ощущение от прикосновения губ чуть повыше моего рта. Я был королем бала, и меня окружала моя семья. Ярко горели люстры, искрилось шампанское, играла музыка. Произошло все это 4 годами раньше. 15 апреля, между 7:45 и 8 часами, когда в тенях на Палм-авеню только начали появляться первые мазки синего. Я дорожу этим воспоминанием.